Мне бы хотелось сегодня с вами вместе посмотреть на тексты Священного Писания, которые нам говорят о том, как нам правильно относиться к финансам. Я прочитаю текст из послания к Евреям, 13 глава, с 5 стиха. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Братья и сестры, внимательные читатели Священного Писания подсчитали, что в Библии менее 500 стихов говорят о вере, около 500 стихов говорят о молитве и более 2000 о деньгах, о каком-то имуществе. Среди главных притч, среди главных тем притч Соломона и книги Екклесиаст вопрос о том, как зависит благополучие человека от его благосостояния. Бесед о собственности у Господа больше в Писании, чем рассуждений об аде и рае. Вероятно, нам важно об этом также говорить сегодня. Мне приходилось читать одно из объяснений одного современного богослова на число 666, которое встречается в Священном Писании. Вот. Это число имени, да, или число имени его. В Откровении 13 глава 18 текста она обозначена цифрой 666. И данная цифра, по сути, является... можно было сказать, по существу является библейским символом мамоны, царства земного изобилия, славы, могущества. Это следует из исторического факта, который описан в третьей книге царств. 10 глава 14 текст, там говорится о том, сколько золота приходило к царю Соломону за один год. По весу это было 666 талантов золотых. То есть каждый год приходило такое количество. Ну, приблизительно это 32,5 тонны золота получал царь Соломон. В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, также упоминается об этом числе и упоминается как раз в связи с экономическими мотивами. Мотивы этого числа тоже экономические. Нельзя будет ни покупать, ни продавать. Это Откровение, 13 глава, 18 текст. Друзья, эта печать, она уже сегодня показывает духовное вырождение христиан. Полное погружение их ума, это печать на лбу, да? Погружение ума их в золото. И как символ, правая рука, как символ силы и величия человека, и его деятельности на правой руке, да? В заботу только об этой жизни, о том, чтобы есть, пить и во что одеться. Вот. И, конечно, забвение, наверное, оставление мысли о Царстве Божьем и правде Его. Этот абсолютный материализм и является печатью Антихриста. И говорит нам о нем, как о вот великом идеологе материализма, об Антихристе. Мне бы хотелось, друзья, сегодня с вами поговорить о том, как нам не попасть под эту печать, как нам не быть увлеченными вот этой золотой лихорадкой, во время которой мы живем. Особенно в то же самое время христиане. Друзья, мир так устроен, что деньги являются эквивалентом нашего труда. Не имея денег, человек практически не может существовать сегодня. Особенно в городах. Нужно многое покупать, за что-то платить. Вот. Тратить деньги, особенно если у него есть семья, дети, одежду, да, на одежду, на питание, на лекарства, на образование, на отдых. И получение человеком средств в ответ на его труд не является ни преступным, ни зазорным, и никак Богом не осуждается. Нигде в Писании не написано, что деньги – это зло. Мы не находим это в Писании. Дело не в деньгах, а дело все в том, как мы к ним относимся. Как мы относимся к деньгам. Все зависит от нашего отношения. Один проповедник как-то сказал, что 2 из 10 заповедей, они говорят о деньгах. Какие заповеди? Не кради. Эта заповедь связана с каким-то имуществом, она может быть связана с деньгами. И не пожелай. Друзья, и нам важно говорить об этом, потому что у христиан сегодня... Также являются проблемы в этой области. Немало перекосов в понимании, в практике, которые являются неугодными Богу и часто греховными, порой опасными вот, для наших душ, для существования наших семей и для существования наших церквей в том числе. Автор послания к Евреям, мы с вами прочитали этот текст, он напоминает обетование Божие. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Друзья, нрав – это характер. Это уклад жизни, обычай, то, что уже сформировалось, стало обычным, и написано «имейте характер», уклад жизни не сребролюбивый. Давайте вместе посмотрим с вами на то, как Библия смотрит на финансы, как она смотрит на деньги. Вот, прислушаемся к советам правильного отношения к деньгам. Вот, еще раз вспомним условия финансового благополучия, может быть, не на этом собрании, на последующих. Вот, и как нам иметь несребролюбивый характер. Итак, какой библейский взгляд на финансы? Первое, о чем мне хотелось бы сказать, это о том, как говорит Писание, все финансы, все деньги мира принадлежат Богу. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Книга Агея, 2 глава, 8 текст. И еще один текст из книги Иова, это 41 глава, 3 текст. «Под всем небом все мое». Господь, мы читаем в Священном Писании, Новый Завет, Господь называет безумным человека, который хотел, помните, расширить свои житницы и построить большие. И сам Господь называет безумным этого человека, который теряет жизненные ориентиры, который подлинные цели в жизни подменяет, и потому что главной для него целью становится стяжание материальных средств. Богач начал считать, что все он заработал, это все его. Смотрите, все то, что ему послал Господь, это все его, он так считал. «Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое». Это Луки 12 глава, 18 текст. Но Бог сказал ему, помните, что сказал ему Бог? Бог сказал ему, безумный, «Всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Бог говорит, это все не твое. Ты считаешь, это твое? Бог говорит, это все не твое. Это все тебе не принадлежит. Даже сама жизнь тебе не принадлежит, потому что ее могут взять в любой момент. И все, что ты заготовил, когда возьмут у тебя, оно тоже будет не твое. И об этом нам нужно всегда помнить. Друзья, первый пункт, да? Все финансы принадлежат Богу. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Вторая мысль, о которой мне хотелось сказать. Владение финансами – это Божий дар. Книга Екклесиаст, 5 глава, 18 текст. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Человеку свойственно приписывать себе все заслуги. Я заработал, я продвинулся, я учился в свое время, я заработал, и это все мне принадлежит. Вот. Хороший заработок, наличие достатка и благополучия. Мы должны помнить о том, что владение финансами – это Божий дар. Следующая мысль, друзья. Бог дает силу приобретать состояние. Владение финансами – Божий дар, и в то же самое время именно Бог дает силу человеку приобретать состояние. Второзаконие, 8 глава, 17 и 18 текст. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила, крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Друзья, здесь было бы уместно вспомнить нам царя Навуходоносора. Вы помните, который не усвоил урок Божьего величия и могущества. И ему потребовалось 7 времен, да, быть пнем орошаемым, для того, чтобы постичь, что Всевышний владычествует над землей и дает и свою, и славу, и богатство тому, кто понимает это. И вот слова какие написаны, это книга Даниила, 4 глава, 27 текст. Это ли не величественный Вавилон? Его слова, когда у него было даже предупреждение, да, и сон он видел, помните, это дерево, у нас нет времени сейчас об этом говорить долго, и вот он рассказывает и сам себя начинает возвеличивать. Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? И еще раз Писание нам сегодня напоминает о том, что Бог дает силу нам приобретать состояние. Человек, который это забывает, он иногда проходит вот этим путем, которым Бог проводил Навуходоносора. Еще одна мысль, друзья. Финансы – это инструмент, средство, а не цель нашей жизни. Должно быть так, друзья. Екклесиаст, 10 глава, 19 текст. За все отвечает что? За все отвечает серебро. Друзья, мы должны понимать, что деньги как инструмент можно использовать для блага и зла. Можно использовать и в одну сторону, и в другую. Но Писание говорит нам о том, что серебро – это ответчик. Оно отвечает. Но оно не должно являться ни целью, ни направлением, ни путем жизни человека. Только отвечает. Мы прочитали вот, перед началом в послании к евреям, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Есть люди способные, которые, ну, способны, да, имеют такие особые способности, из всего делать деньги. Это такой особый, наверное, серебролюбивый характер. Это когда за все человек хочет получать плату. За любое доброе дело даже человек хочет получать плату. Но если не деньгами, то как чьей-то бесконечной благодарностью. Он будет тебе напоминать о том, что он что-то в свое время для тебя сделал, вызывая опять и опять благодарность. Вот. И он этого не забудет. Особенно, если он свои деньги потратил на это. Или свои силы. И ему, если их и не компенсировали, то непременно это в жизни человека такого серебролюбивого будет так или иначе это проявляться. Друзья, мы в вопросах, связанных с деньгами, должны доверяться Богу. Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И еще один пункт, друзья. Это любовь к деньгам является корнем различных проблем, как Писание нам говорит. 1 Тимофея 6, глава 10 стих. «Ибо корень, то есть основа, источник всех зол есть серебролюбие, любовь к деньгам». Любовь к деньгам. Об этом мы чуть подробнее поговорим позже. Итак, друзья, о чем мы с вами говорили? Мы говорили о том, что все финансы принадлежат Богу. Владение финансами – это Божий дар. Бог дает силу приобретать состояние. Финансы – это инструмент, средство, а не цель. И любовь к деньгам есть корень различных человеческих проблем. Друзья, есть несколько категорий людей, которые подвергают свою жизнь опасности из-за неправильного отношения к деньгам. И первая категория – это люди, которые любят богатство, любящие богатство. Екклесиаст, 5 глава, 9 текст. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от него, и это суета». То есть, есть 1 миллиард – надо 2, есть 1 машина – надо 2. Вот. И остановиться нельзя, нет никакой пользы, как этот текст говорит, и одно беспокойство – суета. Потому что все в этой жизни нужно обслуживать, в том числе деньги нужно обслуживать, богатство нужно обслуживать. Удивительный текст записан в Евангелии от Матфея, 26 главе, друзья. С 6 по 16 текст, в течение 10 стихов. Там описано два важных очень события. Помазание Господа руками грешной женщины, которая принесла, помните, да, драгоценное мирра, и предательство Иуды. И не случайно в Писании эти два события находятся вместе, вот в течение 10 стихов. Почему? Жертва, которую принесла женщина, отдав, быть может, все свое состояние на то, чтобы приготовить Христа к погребению, вот, она совершенно противоположна тому, что сделал Иуда. Она как бы была, эта жертва, несовместима с образом мысли апостола Иисуса Христа, Иуда Искариота. И этот поступок, который сделала женщина, так его потряс, так его вывел из себя, что он больше не смог находиться рядом с учителем своим. Он идет и предает Христа. Он идет и предает Христа. И движущей главной силой его предательства стало серебролюбие, любовь его к деньгам. Какой контраст описывает Матфей? Жертвенная блудница и серебролюбивый апостол. Вот в 10 стихах описано два серьезнейших сравнения. Какое абсолютно несоответствие? Грешница, которая отдает все, что имеет, и апостол, который хочет получить себе еще, еще, еще. Писание описывает, один из евангелистов пишет, что он носил с собой денежный ящик, куда опускали пожертвования, и он оттуда крал, он был вор. Писание говорит, что он был вор. Вероятно, он брал из этого ящика. Иуда готов был только брать. Если женщина это отдает, то он готов был брать. Иуда так любил деньги, так их желал, так хотел, что дошел до того, что предал и продал Христа, своего учителя. Друзья, мы можем сказать, что это к нам не относится, да? Ну, в общем-то, это поступок из Священного Писания. Но когда на работе предлагают двойную оплату за работу в воскресенье, не все могут устоять. Писание говорит, 6 дней работай, а 7-й день Господу. Еще одна категория людей – это желающие богатства. Первое послание Тимофею, 6 глава, с 9 текста. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Братья и сестры, давайте взглянем с вами на библейский пример. Нейман предлагает Елисею принять дар. Помните, произошло чудесное исцеление Неймана, он окунулся в реку. И вот он возвращается и предлагает Елисею чем-то его отблагодарить. Елисей отвечает, мы читаем из 4 книги Царств, 5 главы, 16 текста. «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. Ну, так считал, наверное, это Господь исцелил, да, всю славу надо воздать Господу, воздай славу Богу. И здесь же мы читали 16 стих, в 20 стихе. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из рук Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Один говорит, жив Господь, не возьму. Другой говорит, жив Господь, побегу и возьму что-нибудь. Оба человека знают Бога. У обоих разное отношение к деньгам. Конечно, он хотел получить что-нибудь ценное. Да, желал. Он получил 2 таланта серебра и 2 перемены одежд. И мы читаем, что когда он вернулся, да, Елисей не забирает у него денег. Сказал, так, принес, давай. Уже раз принес, ну давай, будем как-то пользоваться, может быть, владеть. Нет. Принесло ли это богатство ему и радость? Вот это имущество, которое получил Гиезий. Мы знаем, что вместе с этим имуществом его потомки получили вовек что? Проказу получили вовек. Желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Он погрузил в бедствие и пагубу всех своих потомков. А сеть какая, друзья? Смотрите, одна клеточка в сети за другой идет, да? Возвращается он и говорит, где ты был, да? Езди, откуда езди? Он говорит, никуда не ходил, раб твой. Кроме того, что взял, попал еще в сеть, да? То есть он попал в другую клеточку, да? Запутался. Почему? Потому что стал лгать. И это можно продолжать без конца, друзья. И таких примеров достаточно в Священном Писании. Александр Македонский, великий полководец и завоеватель, умирая, велел положить свое тело в хрустальный саркофаг, в хрустальный гроб. С ладонями, поднятыми кверху, чтобы каждый видел, что тот человек, который завоевал полмира, ничего в вечность не взял с собой. Друзья, только в сказке бывает, что ты поймал золотую рыбку, и она исполняет твои желания. Да? На самом деле, жизнь бывает не так. Золотая рыбка может тебя поймать. И если ты и приобрел ее, то и поймал золотую рыбку, то ты начинаешь исполнять ее желания. Ну, у кого дома аквариум есть, друзья? У кого аквариум? Она любит что? Чистую водичку фильтрованную, с воздушными пузырьками, да? Что она еще любит? Чистый песочек на дно? Кормить ее вовремя надо по графику? Что еще? Ее нужно подсвечивать вечером, чтобы она красиво смотрелась. Золотая рыбка. Друзья, нужно ей служить, этой золотой рыбке. И мы думаем, что золотая рыбка – это новый дом, да, новое корыто, это дворянское происхождение. На самом деле человек служит золоту, а не оно ему служит. И нужно поддерживать соответствующий имидж, да, соответствующую машину, одежду, обстановку и так далее. Ты начинаешь служить золоту. Еще одна категория, друзья. Это надеющиеся на богатство. Притча 11 глава, 28 текст. Надеющийся на богатство свое упадет. И Матфея 6 глава, с 19 текста. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Друзья, историю, которую записал Джон Стейнбек, ее, как говорят, передавали из уст в уста на продолжении многих поколений. События происходят в маленьком поселке, на берегу залива в Калифорнии. Вот. Бедный ловец жемчуга просыпается в своей хижине от крика своего сына, маленького, который в люльке спал. Туда забрался скорпион и укусил этого ребенка. Значит, отец бросает его, растаптывает этого скорпиона. Мать хватает этого ребенка, начинает высасывать кровь, вот этот яд высасывать из места, куда укусил его скорпион. Ребенок кричит. Вот. На крик сбегаются все соседи, громадное количество. Укус скорпиона очень опасен, для ребенка он может быть смертельным. Вот. Что делает отец? Он решается такое на большой прецедент. Он хватает своего ребенка и направляется с ним вместе идти к белому доктору. Индейская семья. Он идет к белому доктору. Конечно, все соседи недоумевают. Никогда еще белые доктора не принимали индейцев. Вот. Но и то, что он решился на этот поступок, это было, конечно, громадная смелость для него. Идет он, идет его жена, которая несет младенца, и следом за ними идет почти весь этот поселок. Они хотят посмотреть, какой будет результат этого. Вот, ну, слуга сообщает о приходе посетителя доктору. Доктор, слуга спрашивает, есть ли у него деньги заплатить за визит. И доктор передает через слугу, что его нету. И, в общем-то, он не надеется, не желает лечить каких-то индейцев от укусов насекомых. Ну, у бедняка к тому же нет денег оплатить прием врача. И слуга сообщает ему, что доктора нет. Испытав вот это чувство сильного стыда, отец вместе с сыном, со своей женой, и вот эти все люди, которые пришли, они возвращаются в свой поселок. В это утро отец мальчика и его жена вместе выходят на берег залива, чтобы начать ловлю жемчуга. Ребенка они кладут на корме, жена страхует мужа, муж ныряет и собирает в корзину раковины. Вот. И ему попадается одна очень большая раковина. В это же утро он поднимается сразу наверх в лодку, вскрывает эту раковину и кричит от восторга, потому что он нашел громадную жемчужину. Никогда ни в его жизни, ни в истории этого поселка, как он знает, не встречались такие жемчужины. Вот. Но они не успели дойти до дома, как эта история, да, она сразу стала всем известна, что Кина, так звали этого ловца жемчуга, он поймал громадную жемчужину, она большая, как луна, передает вот из уст в уста, да, вот. Все сразу меняют к нему свои отношения, все люди меняют к нему отношения. Каждый думает о том, какую выгоду человек любой мог бы получить от того, что Кина поймал эту жемчужину. Священник думает о том, что ему неплохо ремонтировать храм, потому что давно не ремонтировали. Вот, соседи, бедняки, которые просят подаяние в церкви, скупщики жемчуга. Все, и даже эта весть доходит до доктора, который отказал ему. Вот. Но в то же время сам этот Кино, он предается мечтаниям. На что ему употребить свое вот это богатство, которое на него свалилось? Да? Ну, он думает о том, что он хотел бы давно обвенчаться с церкви, со своей женой. В то же время сыну купить новый костюм, отдать его в школу, лодку свою починить. Вот. Ну, много-много сразу мыслей у него появляется, как потратить это богатство. Но в его око уже хижину спешит местный священник о том, чтобы предупредить его, что да, у тебя будут деньги, ты можешь, мы недавно не ремонтировали храм. Вот. Появляется доктор. Вот. Он своему слуге говорит, так, я лечу этого ребенка от укуса скорпиона. Он приходит в дом, и хотя, когда они ловили вот этот жемчуг, и мать смотрела на ребенка, она поняла, что, в общем-то, он уже... почти здоров, то есть организм молодой поборол этот яд. Но приходит доктор, дает ему одно лекарство, оно вызывает отторжение, какая-то пена идет у него, ну, специально он это делает. Потом дает лекарство, от которого он засыпает, как бы, ну, имитирует лечение, скажем так. Но теперь ему надо с ним рассчитываться, да? Он принимает решение, надо эту жемчужину продать. Вот. Но в то же время происходят такие вещи. Когда подходит вечер, они понимают, что начинается охота за жемчужиной, за этой. Кто-то ходит вокруг их дома. Вот, у самого этого Кина появляется беспокойство. Он несколько раз за ночь перепрятывает эту жемчужину. Жена ему говорит, слушай, что с нами происходит? Мы жили счастливо и благополучно. И появилась эта жемчужина, ты всю ночь не спал. Ты ее то в одном углу закапывал, то в другом, то переживание постоянно. А на самом деле кто-то ходит там вокруг их хижины. Вот. И когда он выходит посмотреть, кто-то ранит его ночью, нападает на него. Он отбивается опять в свою хижину, там пытается это перепрятывать. То есть беспокойство поселилось. Жена ему говорит, слушай, давай выкинем ее, эту жемчужину. Она, смотри, как сильно вмешивается в нашу жизнь. Ничего, только и уже столько проблем много. Но он так не считает. С той целью, чтобы продать эту жемчужину, этот человек идет в ближайший городок. Вот, а там его уже все ждут. Все люди, которые продают, торгуют жемчужину, они все ждут его уже. Вот они сговорились, он приходит в одну, они специально занижают цену, он приходит в другую лавку по скупку женщин, она говорит, она несовершенная, тут у нее есть изъяны, смотрит в лупу, имитирует договор такой. Он понимает, что его хотят обмануть, сбить цену. Вот он обходит эти конторы, вот, и они понимают, что очень многие вещи изменились. Он возвращается к себе в дом, понимает, что люди начали охотиться за его жемчужиной. Вот однажды ночью кто-то проникает в его жемчужину, ранит его. Вот. И жена, видя, что вот такая проблема вокруг этого происходит, она однажды ночью, когда он лег спать, она подсмотрела, куда он ее припрятал, она откапывает и хочет побежать к морю и выбросить эту жемчужину в море. Вот. Она уже почти добежала до моря, он ее ловит, значит, догоняет, бьет ее, что раньше никогда не случалось, отнимает эту жемчужину. Вот. И когда он пытался возвращаться домой с этой жемчужиной, на него напали, ранили его ножом, избили его. Но в этой схватке он тоже убил одного человека. Вот. Жена находит его лежащего, там он лежит, в себя не может прийти. Когда он приходит, он говорит, все потеряно, эта жемчужина, все, зачем жить, все, я потерял. Она говорит, вот она рядом с тобой лежит, твоя жемчужина. Отдает ему эту жемчужину. И они принимают решение бежать из этого поселка. Но когда он говорит ей, иди к лодке, садись в лодку, а я сейчас возьму кое-какие вещи из дома, и мы с тобой сбежим. Она идет в лодку, кто-то проломил у лодки дно. Он прибегает к дому, дом уже горит. Все перевернули вокруг дна, дном там, провели ревизию в их доме, и дом подожгли. В такой ситуации они бегут к своему брату, ночь там проводит, ночью своего брата он проводит, а потом они уходят из поселка. С этой жемчужиной. За ними погоня. Они скрываются от этой погони. И в итоге что происходит? Ночью они кладут своего ребенка там. Вот ночью ребенок плачет, и эти люди, которые за ними охотились, они стреляют, думая, что это шакал вот, или койот кричит, и выстрелом убивает этого ребенка. Этот Кина, он такой взволнованно кидается на одного, убивает одного стрелявшего, потом другого человека убивает. В итоге они возвращаются в поселок. Вот чем заканчивает описывать эту историю автор? Он говорит, значит, на следующее утро они возвращаются в поселок. За спиной жены этой Хуаны, этот мертвое тельце ребенка. Вот. И они останавливаются у залива, и Кина берет и швыряет эту жемчужину в море. Нет сына, нет дома, нет лодки, да? Про богатство, друзья, записано в Писании. 23 глава, 5 стих. «Устремишь глаза свои на него, и его уже нет, потому что она сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Человек, который надеется на богатство, вот не было, да? Сколько изменилось в их жизни? Все изменилось. Надежды разбогатеть не оправдались. И теперь хуже, чем было в начале. Еще потеряли сына своего и так далее. Надеющийся на богатство свое упадет. Друзья, мы в вопросах денежных должны довольствоваться тем, что у нас есть, как говорит Писание. Работать, конечно, нужно и необходимо. Сам сказал, написано про Бога, сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. И еще одна категория людей, это имеющие богатство. Имеющие богатство. Луки 18 глава, 24 текст. Трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Некоторые думают, ну трудно, это невозможно, да? Ну мы сейчас посмотрим, друзья. И Матфея 6 глава, 24 текст. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству, не можете служить. Служение богатству, друзья, оно несовместимо со служением Богу. Так Писание говорит. Дословно, быть рабом Бога и рабом богатства невозможно. Луки 18 глава, с 24 текста, еще один текст мы прочитаем с вами. Трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее, то есть легче, да, верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможное Богу. Друзья, есть несколько толкований и взглядов на этот текст. Их три, мы все три их рассмотрим. Евангелист Лука, приводя это словосочетание, использует термин такой белонный, то есть хирургическая игла. То есть идет речь о реальной хирургической игле, маленькой и большом таком верблюде. И в греческом стоит единственное число, то есть игольное ушко. Таким образом, трудно выглядит почти как невозможно. Почти как невозможно. Друзья, еще одна попытка толковать это место Писания, она тоже не смогла протащить богатых в Царство Небесное. Некоторые толкователи предположили, что речь идет не о верблюде, а о канате. То есть словосочетание такое, да, или слова верблюд – камелос, а корабельный канат – камилос. Арамейское слово – гамла означает как раз и верблюд, и канат. Ну, со временем люди стали из каната делать что? Веревку, да? А потом из веревки стали делать нитку. Но и эта даже попытка не увенчалась успехом, потому что из верблюжьего, если шерсти делать нитку, то она получается настолько толстой, что она ни в какое ушко не проходит. И еще одно в последнее время развито такое толкование, что Спаситель имел в виду игольные уши, то есть в смысле узкого проема в стене. То есть в городских воротах были большие ворота, на ночь они запирались, и оставался вот такой маленький проем, да, оставался маленький проем, в который мог пройти один человек только. Ну и, конечно, стражнику было легко стоять, если этот человек не тот, да, то есть он мог его умертвить, арестовать и так далее. Вот. Но ни в одном древнем источнике о таких воротах не упоминается. Вот. И даже если и был такой проем, да, то пройти верблюду было просто невозможно. Вот. А если предположить, что все-таки протащить там можно верблюда, да, ну или верблюжонка, там не сильно богатого, да, а такого вот среднебогатого, вот, то его нужно было бы разгрузить, то есть освободить от всяких грузов на спине. От всякого богатства освободить этого человека надо. Все с него снять. И в таком случае богатый человек, нагруженный как верблюд своим богатством, превращается в бедного человека. Вот. И тогда уже может быть имеющий дерзновение к горнему восхождению. Иначе говоря, для спасения есть только один путь. Как Писание говорит, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи, следуй за мной. Друзья, и это сравнение, вот это, богатый и царство небесное, да, верблюд или иголка. Есть большая гипербола, которая показывает о том, что пройти в небесное царство богатому практически невозможно. Поэтому Христос там и говорит, невозможное человеком. А кому возможно? Богу. Бог развьючит, Бог освободит человека от этого богатства. Может. Невозможное человеком, возможно, Богу. Итак, друзья, мы с вами говорили о категориях опасности. Да, это любящие богатство, желающие богатство, надеющиеся на богатство и имеющие богатство. Друзья, Библия также нас учит правильному отношению к финансам. То, что поможет нам иметь нрав и характер не сребролюбивый. Мы всегда должны с вами помнить, что материальное – это приложение к главному, к духовному. Писание говорит нам, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Друзья, мы все склонны к тому искушению, чтобы видеть счастье в богатстве. Но Иисус настойчиво утверждал, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Не зависит. Любостяжение, мы знаем, да, это любовь к приобретению. Попечение о богатстве, приобретение земных благ, это такая разновидность сребролюбия. Любостяжание и забота о земных благах сверх необходимого для жизни. Когда человек больше заботится о себе, пренебрегая отношениям к близким или к Богу. Грех любостяжания относится к греху идолопоклонства, друзья. Об этом Писание нам говорит. Когда человек постепенно смещает Бога с первого места и ставит на это место или богатство, или служение каким-то приобретением. Колоссянам 3 глава, 5 и 6 текст. Апостол Павел пишет, что любостяжание есть идолопоклонство. Итак, умертвите земные члены ваши. Смотрите, какой ряд, друзья, здесь. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. А также к Ефесянам в 5 главе в 3 тексте написано, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Друзья, представляете, в одном ряду с блудом стоит любостяжание. Не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. И в 5 стихе написано, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Друзья, это серьезное, важное предупреждение. Смотрите, берегитесь любостяжания. Друзья, еще, что относится к правильному, какое есть правильное отношение к финансам, Писание нам напоминает, что мы не должны собирать и не должны заботиться. Не собирайте и не заботьтесь. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Притчи 23 глава, 4 текст. Также говорит о том, не заботьтесь о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Бог говорит о том, что даже мысли у человека не должно быть о том, чтобы разбогатеть. Вы знаете, что мы живем в такое время, где и среди христиан это существует. Вот я сейчас вложу, сейчас уже начинаются такие, гонений нету, да? Люди думают о том, как бы им на бирже какие-нибудь сделать там вложения, куда бы деньги свои инвестировать. Про инвестиции мы на следующем собрании поговорим, вероятно. Друзья, но Писание говорит, если ты хочешь нажить богатство, оставь такие мысли твои. Оставь. Еще одна мысль. Не забудьте о том, чтобы... Ну, мы уже сказали об этом. Притча 23 глава, 4 текст. Еще, друзья, из правильного отношения к финансам. Совершенный человек не должен стремиться иметь больше имения. То есть вообще совершенный не стремится. Если мы стремимся, да, больше, то мы несовершенны. Так можно было бы сказать. Нужно довольствоваться тем, что есть. Писание говорит нам о том, что великое приобретение быть каким? И довольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И еще, друзья, наверное, последние мысли из этого раздела. Это правильно распоряжаться деньгами, это служить ими Богу и людям. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. И еще один текст Писания, вот, который здесь есть. Чти Господа от имения твоего. И от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Ну и о служении людям. Здесь говорится, что чистое и непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов, в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Братья и сестры, я хотел бы один пример привести. Это Хорев приводил его. Он говорит, однажды на одном собрании, собрание закончилось, и две сестры возвращаются домой. Одна другой говорит, слушай, я видела, ты все положила. Ну, раньше тарелку передавали, да, тарелку накрытую. Я видела, что ты все положила. Она говорит, ну да, 70 лет я хожу в церковь. И проповедь была как раз о том, что две лепты вдовы, помните, да, эту тему. Вот, и она говорит, и я решила, ну, написано Бога испытать, да. Ну, я решила все, вот все, что было в кошельке, все высыпала. Она говорит, как же будешь жить? 4 дня до пенсии. 4 дня. А она говорит, ну она прожила как-то. Я, наверное, проживу. Вот решила один раз, за 70 лет один раз решила все отдать. Ну, это, там, наверное, тебе и немного-то осталось. Она, сколько осталось, столько осталось. Все. Ну, вот они идут, она говорит, ну, хорошо, что вот я знаю, да, я позабочусь о том, чтобы ты 4 дня не умерла с голоду. Она, да не умру. Господь же позаботится. И вот они идут, она говорит, ладно, ты меня подожди, я пойду в магазин. Вот одна ушла в магазин, а эта стоит. А вы знаете, вот в том городе, ну и раньше так было, вот эти вот, знаете, как назвать, ну люди свои вещи продают, там, кто на ящиках, кто на чем, вот это вот такие самобытные такие базарчики. И она стоит, ждет эту. Один мужчина подходит и говорит, бабка, купи курицу. А она говорит, да не надо мне твою курицу. Он говорит, купи курицу, вот пристал к ней. Она говорит, да не могу я твою курицу купить, нет у меня денег. А вы старые, нет у вас денег, есть у тебя деньги, купи курицу. Она говорит, ну вот привязался к ней как бы, купи курицу. Смотри, какая хорошая там, хвалит. А последний у меня остался, купи курицу. Она говорит, сынок, ну на самом деле нет. Он показывает, сколько есть, давай и все. Сколько дашь, все. И она достала кошелек пустой, совершенно, знаете, вот все. Он говорит, ну ты даешь, бабуся. А она говорит, слушай, сынок, ну была в церкви, все отдала. Как ты в церкви все, а как же ты будешь жить? А вот так вот, вот решила, один раз отдала и все. На, держи курицу. И ушел куда-то. Это бабушка вторая выходит и говорит, слушай, ты где курицу взяла? Она знает, мне нет ничего. Она, да не знаю, вот один дал мне. Я не пойму, он мне дал ее подержать или насовсем? Я не знаю. Но они стояли, поняли, что насовсем. И вот... Хорев рассказывает этот пример, и он говорит, вы знаете, а у нее как раз через 2 дня должно быть день рождения. И я был у нее на этом день рождения и ел эту курицу, когда вот рассказали эту историю. Вот, друзья, я не за то, чтобы мы, может быть, этим примером побудить вас больше жертвовать церкви, я за то, чтобы мы с вами понимали, что правильно распоряжаться деньгами – это служить Богу и людям. Я думаю, что мы эту с вами тему продолжим, о том, как нам быть довольными, финансово благополученными и служить Богу тем, что Бог нам дает. Мы с вами говорили о том, что правильное отношение к финансам, это материально не должно быть главным, да? Это приложение к духовному. Вот, мы не должны собирать и не заботиться. Мы напоминали о том, что совершенный человек не должен стремиться иметь больше имения. И правильно распоряжаться деньгами – это служить ими Богу и людям. Да поможет нам Господь, друзья, чтобы в нашей жизни вот эти слова «имейте нрав несребролюбивый», «довольствуйтесь тем, что есть». Ибо сам Господь сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Они стали и нашим опытом жизни, и мы могли за все, что мы имеем, Бога благодарить. Аминь.